2. Она заметила кровь, когда застилала постель. На простыне, с ее стороны, ближе к верхнему краю постели, там, где лежат подушки. На самом деле можно было бы сдвинуть подушку чуть влево и закрыть размытое пятнышко, которое теперь, когда высохло, стало темно-бордовым. Да, это было бы проще всего. И самое главное, искушение именно так и сделать было уж слишком велико. Если бы у нее были чистые белые простыни, то можно было бы перестелить одну простынь. Но дело в том, что у нее не осталось ни одной чистой смены белого постельного белья. А если она сменит белую простынь с пятном на чистую, ну, в цветочек, тогда ей придется перестилать всю постель, потому что иначе муж снова взбесится. Она даже знала, что он ей скажет: «Нет, вы посмотрите на это. Это же черт знает что. Она даже белье постелить не может по-человечески. Снизу белая простыня, а сверху цветная. А все это от лени. И в кого ты такая ленивая? А ну-ка иди сюда, милая. Нам с тобой надо поговорить. И очень серьезно поговорить». Она стояла со своей стороны кровати прямо в желтом квадрате солнечного света, льющегося из окна. Ленивая неряха, которая целыми днями только и делает, что моет и чистит их маленький дом. Если Норман заметит хотя бы единственный смазанный отпечаток пальца в уголке зеркала в ванной, он изобьет ее смертным боем. И каждый вечер встречает мужа вкусным горячим ужином. Она стояла у кровати и тупо смотрела на засохшее пятнышко крови на простыне. Если бы кто-то сейчас увидел Рози со стороны, он бы, наверное, принял ее за умственно отсталую идиотку. Настолько пустым и вялым было ее лицо, лишенное всякого выражения.
«Но ведь кровотечение прекратилось», — твердила она себе. «Я была уверена, что оно прекратилось. Чертов мой нос!»
Муж редко бил ее по лицу. Он знал, что можно делать, а что нельзя. По лицу можно бить пьяных ублюдков, которые сопротивляются при аресте. А счет задержанных Норманом за его долгую службу сначала просто в полиции, а потом в следственном управлении уголовной полиции шел, наверное, на сотни. Но если ты слишком часто бьешь по лицу кого-то из честных граждан, свою жену, например, то в конце концов наступает такой момент, когда окружающие просто перестают верить в рассказы о том, как она неудачно упала с лестницы, или в темноте налетела лбом на открытую дверь ванной, или наступила на грабли на заднем дворе. Люди все понимают. Люди болтают. И в один распрекрасный день у тебя могут случиться крупные неприятности, пусть даже жена держит язык за зубами. Потому что блаженное время, когда люди не лезли в чужие дела, давно миновало. Теперь всем до всего есть дело. Норман все это понимал. Вот только нрав у него был слишком уж вспыльчивым и горячим. И иногда он срывался. Не часто, но все же. Как, например, вчера вечером, когда она принесла ему второй стакан чая со льдом и нечаянно пролила пару капель ему на руку. Бабах! И кровь полилась у нее из носа, как вода из прорванной водопроводной трубы, еще прежде чем он успел сообразить, что ударил ее по лицу. От нее не укрылось, с каким отвращением он смотрел на ее разбитый нос, из которого хлестала кровь, заливая ей губы и подбородок. Потом отвращение сменилось тревожной задумчивостью. Он как будто прикидывал про себя. А что, если он малость не рассчитал силы и сломал ей нос? Это значит, что ему снова придется вести ее в больницу. Ей показалось, что он сейчас изобьет ее по-настоящему. И она снова забьется в угол и будет сидеть там, скорчившись на полу и глотая слезы. И задыхаться, и пытаться вдохнуть хотя бы немного воздуха, чтобы ее стошнило. В передник. Всегда только в передник. В этом доме не плачут, и не кричат, и не возражают против заведенных порядков. И если тебя рвет от боли, нельзя, чтобы хоть капелька крови попала на пол, потому что иначе тебе отвернут башку. В буквальном смысле слова. Но у него все же сработало чувство самосохранения, которое всегда обострялось в критических ситуациях. Он достал из морозильника несколько кубиков льда и завернул их в кухонное полотенце. Потом отвел Рози в гостиную. Там она легла на диван и приложила импровизированный компресс со льдом к переносице между слезящимися глазами. Он сказал ей, что именно к этому месту и нужно прикладывать лед, чтобы кровь остановилась быстрее и чтобы на завтра нос не распух. Она понимала, что ему наплевать на то, что у нее идет кровь. Его беспокоило только одно — чтобы нос не распух. Завтра ей идти по магазинам. Распухший нос все-таки не синяк под глазом. Его не спрячешь под темными очками. Потом Норман вернулся на кухню доедать ужин. Вареную рыбу с жареной молодой картошкой. Когда утром Рози глянула на себя в зеркало, ей показалось, что нос действительно почти не распух. Первый тщательный осмотр Норман провел самолично, после чего небрежно приобнял ее за плечи, выпил чашечку кофе и ушел на работу. А кровь остановилась еще вчера, буквально через 15 минут после того, как она приложила к носу компресс со льдом. Ну, то есть это Рози решила, что кровотечение остановилось. Но ночью, пока она спала, одна предательская капелька крови вытекла у нее из носа и расплылась пятном на простыне. А это значит, что теперь ей придется перестилать всю постель, хотя у нее жутко болит спина. В последнее время спина у Рози болит постоянно. Стоит только нагнуться или поднять что-нибудь даже не очень тяжелое. Чаще всего Норман бьет ее по спине. В отличие от мордобития, как он сам это называет, бить по спине — это надежно и безопасно, при условии, если та, кого бьют, умеет держать язык за зубами. А Норман лупцует ее по почкам уже 14 лет. И Рози давно уже перестала тревожиться и удивляться тому, что кровь у нее в моче появляется все чаще и чаще. Кровь в моче... Это просто еще одна неприятная вещь, связанная с замужеством. Ничего особенно страшного в этом нет. Наверняка миллионы женщин живут еще хуже. Только в их городе тысячи женщин живут еще хуже. Так ей во всяком случае представлялось. До сегодняшнего утра. Она смотрела на капельку крови на простыне, и внутри у нее закипало непривычное озлобление. И чувство горькой обиды. Ее всю как будто покалывало миллионами острых иголок. Она это чувствовала, но не знала, что подобное ощущение испытывает человек, наконец-то пробудившийся ото сна. У ее половины кровати стояло уютное кресло-качалка из гнутой древесины. Рози всегда называла его про себя «винни-пухским креслом». Причем она даже не знала, почему именно винни-пухским. Она отступила на шаг назад, не сводя глаз с крошечного пятнышка крови, которое так выделялось на белой простыне, и опустилась в кресло. Почти 5 минут она просто сидела в своем винни-пухском кресле, а потом вдруг вскочила, услышав голос, прозвучавший в пустой комнате. Она даже не сразу сообразила, что это был ее собственный голос.
«Если так пойдет дальше, он меня просто убьет», — произнесла она вслух. И уже потом, когда она более или менее оправилась от потрясения, ей пришло в голову, что она обращается к капельке крови, крошечной частичке себя, которую уже умерла. Вытекла у нее из носа и умерла на белой простыне. Ответ прозвучал у нее в сознании, и он оказался гораздо страшнее того, что она только что высказала вслух. «А вдруг он тебя не убьет? Ты никогда не задумывалась, что будет, если он тебя не убьет?»